Итак, старые эксперименты. Старенькие эксперименты. Или совершенно бесплатно, да? Ага. Так, что-то мы на чем-то закончили. А, мы не дочитали вот этот текст. Вот этот текст. Всевышний Господь, который исполнен бесконечного знания, богатства, силы, славы, красоты и отречения. Он находит удовлетворение в самом себе, его не беспокоят ни греховные, ни праведные действия. Это характеристика влюбленного человека или человека, влюбленного человека. Когда мы говорим влюбленный человек, у всех сразу вот это знаете, фишка вожделения, это значит мужчина и женщина. Нет, влюбленный человек, влюбленный в жизнь, не, с мягким знаком пишется. Понимаете? Который не экспериментирует. Что такое эксперимент? Я вот попробую, получится, тогда буду делать. А в жизни нету ни времени, ни пространства для экспериментов, для проб и ошибок. Нету. Она сразу и начисто. Если что-то проэкспериментировал, вы знаете, я запорол, я даже, мне такой проект, потому что он новый, жизнь новая. Например, в свое время я обучался на каких-то курсах, и там наперво везет, вы знаете, у тебя должно быть всегда наперво, и каждый день наперво, и наново, и дважды в воду не войти. Ты думаешь, потренируешься вот это что-то, и потом ты будешь это без духа делать. Без любви, без вот этого концентрированного интереса. Когда ты первый раз садишься на велосипед, первый раз, ты же очень внимательно, да? Очень внимательно едешь. Вот. Кто-то скажет, ну да, это так вот, а вот профи, вот он едет. Ну он едет, он профи, он зарабатывает деньги, у него почет, уважение. Сдохнет, никто не вспомнит. А первооткрывателя будет помнить. Ему есть что вспомнить. Знаете, ну, как пример. Чем отличаются люди вечности от людей, которых, ну, при жизни дохлые еще. Вот есть рецепт, как изготавливать золото. Хотите, расскажу рецепт, как изготавливать золото из свинца? Хотите? А?
С ртутью, да?
Да. Берется стакан ртути и выпивается. Значит, да, это так написано. Это алхимия. А вы думаете, там вот, в перчаточках, чтобы на меня не капнуло? Выпивается. Потом ты мочишься. Моча, конечно, странный вкус, оттенок, цвет имеет. Это переработанная ртуть. Вот. Но когда ты пьешь, надо говорить мантру. И... Потом в эту то, что вот ты там написал, помещается свинец. Свинец превращается в золото. Как делают материалисты? Они все это делают. Но без мантры. И умирают. Как делают сатанисты? Они делают это все то же самое с мантрой. И ничего у них не получается. А как делают это там преданные, любящие, вечные? Они делают первое, второе с мантрой, но они в состоянии любви. Три компонента. Если у тебя нет этого состояния, ты смертен. Вот. Умрешь рано или поздно. От чего? От своих экспериментов умрешь. Да? И более того, знаете, нет выхода даже. Если ты не будешь экспериментировать, над тобой будут экспериментировать. Ты будешь белой мышью, над которой будут экспериментировать. Так что это? Любовь вы не пропустите. Просто раньше времени не надо. Вот. Итак. Всем стало весело. У нас золото ж не интересует, да? Не сильно, да? А вот количество его. Вот. Нет, это не то. мы не понимаем, вот слово артха, да, кто-то смотрел там, я недавно пас коров, 52 коровы было, пас коров, все ноги сколол. Я туда пошел и сделал одну ошибку, я вышел в этих, не в обуви, не в закрытой обуви, вот, и вышел, ну, в шлепках и в носках. Носки сразу стали как ежи, от вот этого все поналипло, я их снял. И бегал за коровами вот на босую ногу, ну, в шлепках. И сел, потом полдня вытаскивал вот это вот. Ну, было интересно. И там был один еще, это, мы были в Жатневом, и там был Пурнаманас, там Аминимай, там всякие разные вот эти кришнаиды. Среди них были кришнаиды, были кришноиды. Вот. Но все равно они знали общее. И вот мы там разговаривали. На сайте выложена беседа пастухов, мы там разговаривали. И вот этот там Пурнаманас, который там, он такой, у него там лошадь есть, две коровы есть, там у него хозяйство хорошее. И он говорит, вот когда мы говорим артха, экономика, это я насчет золота, надо нам золото, артха, экономика, вот возникает в голове банковский счет, одежда, то есть артха, экономика, да? Потому что, ну, с этого надо начинать. Потому что вот у меня мечта, но вот эта мечта, ну денег на мечту не хватает. Заработай денег. Хоть что-то полезное соверши, тебе общество даст денег. Вот. Потому что мы сразу берем начало, то есть четыре плода дает материальный мир. Не вечный мир, материальный, но он дает четыре плода. Освобождение дает мокшу, может дать освобождение, может дать кама, наслаждение, может дать артха, экономика, то есть ты в порядке, и дхарма. И с чего начать? Мы же все хотим наслаждаться. Да? Наслаждаться, кама. А ты заработал, а ты свое делаешь. Так вот, чтобы хорошо заработать и наслаждаться, наслаждаться надо не потом, когда ты заработаешь, а сразу. Секрет. Это симптоматика того, что ты делаешь свое дело. Тебе это нравится. Тебе это Богом дано. И даже этот дурацкий проект, который тебе сосед посоветовал, тебе нравится. И он умрет, а ты забудешь. Ну, есть время, когда мы играем в песочнице нормально. Ну, ребенок же наслаждается, куда это в будущее идет, нет. Он практикуется, но он наслаждается. За него беспокоит. То есть вот эти вещи должны быть одновременно. На самом деле они одновременно должны присутствовать. То есть ты должен себя чувствовать не рабом. Как только рабство, ты почувствовал рабство, чего-то не хватает, наслаждения не хватает, денег не хватает, свободы не хватает, слишком много начальников, значит, ты немножко перезревший фрукт. У тебя, соответственно, гордость, ты же долго тут сидел, все знаешь в этой песочнице, да? Надо было идти дальше, но тебя что-то остановило. Мнение окружающих или что-то. То есть одновременно. Но сначала ты должен просто, ну, просто работать для кого-то хотя бы. Ну, это так, к слову. Так вот он говорил, артха это не банковский счет, это чистая вода, это хорошее отношение вокруг. Потому что работа это не только для зарабатывания денег. Если ты приходишь и лаешься там со всеми, уходи с этой работы. Сделай себе работу, где ты один работаешь, что-то там ковыряешься, вывязываешь себе там или что-то там, памперсы кому-то меняешь, ты не разговариваешь. Вот это твоя артха, вот это твоя экономика. Если ты не можешь с людьми, ну и не надо. Это не ошибка, это не грех, это не качество твое, это какое-то характера. Вот я, например, как-то с людьми ну, я считаю, что контактный с людьми, но я люблю работать один. Чего-то один, чтобы не давали совета, знаете. Знаете, это я хвастаюсь. Так. Когда творчество, советы мешают. А вот когда нет творчества, когда ты спрашиваешь тогда, вот, работай в коллективе, время вышло и все, ушел. Люди должны быть ненасытные, там, как это, блаженны алчущие, ненасытные. Если ты делаешь какой-то материальный проект, у тебя вожделение, ты это хочешь, ничего плохого в этом нет, ты это хочешь, взалкал. Ты это хочешь, ты это получаешь, ты этим насыщаешься, просыщаешься и отвращение. Больше ты не можешь с этим быть. То, если ты делаешь духовное, то ты не насыщаешься, у тебя аппетит разгорается. Ты получаешь и хочешь еще больше. Вроде бы одно и то же. Как определить Божий проект от твоего? Твой проект имеет конец и кончину, да? Если ты будешь его реанимировать, то кончина будет твоя. Вот. А Божий проект, он тебя, наоборот, питает. И вот ты смотришь, ну, я не знаю, есть это работоголики, мы называем, о, работоголик, вот он там ковыряется одно и то же, что он там нашел? То же самое, что два влюбленных, что они друг друга нашли? Сколько можно вообще смотреть друг на друга? Ну сколько? Ну уже изучили. Они смотрят. Вот это Божий проект. Не надоедает. Понимаете, о чем я? Не надоедает. Более того, аппетит разгорается. Они в вечности, там нет возврата. И вот когда ты находишь свое, ты до самой смерти будешь этим заниматься. Если ты не свое, ты будешь ждать пенсии. Чтобы потом наслаждаться. Чем? И там... И все пенсионеры, которые были не на своем месте, очень быстро загибаются. Ни дача не помогает. Ты думаешь, тебе поможет хорошая карма, что ли? Хорошие дела, думаешь, тебе помогут? Нет. Или тебе грехи помогут? Ты по полной можешь грешить, и они тебя не насытят. Не насытят. Тебя насытят твое дело, а оно новое. Твое, которое ничего больше. Вот это только насытит тебе. Все остальное, все что угодно. Вон этот Соломон попробовал. Он говорит, ничто не ново там под луной, да? Но когда мы Экклезиаста повнимательнее почитаем, он говорит, ответ, я не буду к этому возвращаться. Он говорит, а что надо делать? Он говорит, радоваться надо. Радоваться. А чему можем радоваться? Посмотрите на детей, они радуются новой игрушке. Но взрослые отличаются тем, что эта игрушка еще общественно полезная. Итак, еще раз прочитаю на бис тем, кем мы должны стать. Мы вот эти, знаете, ленивые, безинициативные, что там скажет какой-то старший, нет, эти в новые не пойдут никогда. 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 Ни счастья, ничего. Они им почетную грамоту спустят, им все что угодно, и они будут вот в такой безвестности, в унижении, понимаете? Фу, нехорошо, не хочу говорить. Вот что Господь управит. А что Он решит? А Он уже решил. Господь решил, что ты должен быть с Ним рядом. А когда ты рядом с чем-то, если когда ты рядом с водой, ты мокрый. Если ты рядом с горячей печкой, ты горячий. С холодом ты... А когда ты рядом с Богом, ты пропитываешься божественными качествами. Качествами. И вот эти качества. Какие? Красота, отречение, слава, сила, богатство и знание. Знание, что такое? Это не как устроен мир, а что тебе делать надо. Сам ты не можешь, ты без Бога в новое не войдешь, он только новый. Нам хватит уже питаться от людей, надо питаться от Бога. И что еще в этом комментарии пишет Прабхупада? Кришна проявляет особую заботу о тех, кто стремится к Нему, и поощряет в них те желания, которые способствуют приближению к Господу и достижению вечного счастья. А до этого, знаете, что он пишет? Он не вмешивается в процесс осуществления желаний малых, независимых, живых существ. То есть, я перевожу экспериментаторов. Экспериментируйте, татасху, ваше дело. Но когда, если кто-то говорит, да надоело уже вот это, раз что-то сделал, раз закончилось, развалился проект, раз развалился проект, раз развалился проект. Слава Богу, что развалился проект, иначе бы он тебя сожрал. И когда ты стремишься к этому, когда ты поклоняешься Богу, когда ты любишь Его, что это означает практически? у тебя появляется вера в своему сердцу. Вот и все. Бог отсюда говорит, и ему нужно, чтобы ты его слышал. Когда ты его слушаешь и идешь туда, перемещаешься, вот ты находишься с ним. Вот это вот все, его, все служение твое Богу. По Духу Святому или слушание Господа изнутри. Вера. При материальном желании Господь изнутри тоже помогает. Но для, чтобы для, даже для осуществления материальных желаний нужна вера. А у некоторых даже веры не хватает на самого себя. Они не верят в свои силы. Господь им говорит, ну давай, давай. Вот я хочу вот это вот поставить там на джекпот, на что-то такое. Тоже это нормальное желание. Господь говорит, те, которые хотят разбогатеть с помощью меня, я им помогаю. Выбиться из нищеты, помогаю. Хотят все знать, помогаю. Хотят найти меня, тоже помогаю. Это материалисты, но, говорит, я им помогаю. Но, чтобы принять эту помощь, надо, что надо? Надо заиметь веру хотя бы на вот эту одну единицу. Вера же, когда Господь говорит свои проекты, значительно больше. Она рассчитана на много людей, не на меня. Потому что я действую не за себя, а за других. И когда человек приходит туда, вы думаете, как он? Я вам сейчас вот секрет сообщаю. Чтобы себя, ну, новое сделать. А когда вот эти материальные желания, и та же вера, и тоже с Богом, это не новое ничего. Это игра в песочнице. Это все закончится. Это не новое. Это будет новый проект, но долговременный проект, жизненный проект, это воплощение проект. Может быть, два, три даже, не обязательно одно. Там тебе надо, чтобы ты мог вдохновить множество людей. Чтобы твоя жизнь не зря. А то, знаете, попрактиковался для веры на одного себя, ну и помер с этим. А дальше что? Ну, потренировался, а в бой не вышел, да? Попримерялся перед зеркалом, как там, накрасился, а на бал не пошла эта самая, как там, Белоснежка или кто-нибудь там, да? А на бал не пошел. Ну и что, красят дальше. А кто тебя увидел? Для чего? У тебя получается вера, такая вера, ты приходишь в новую среду и зажигаешь этой верой несколько таких индивидуумов. Понимаете? Вот тогда и начинается эта вечность, когда ты вот, тогда начинается переключение. А есть эгоисты, которые просто хотят свой проект расширить до глобальных и идут, и тогда вот получается насилие. Все, что без Бога, все насилие. Еще раз. Просто я так не скажу красиво. Он не вмешивается в процесс осуществления желаний малых независимых живых существ. Тем не менее, Кришна проявляет особую заботу о тех, кто стремится к нему и поощряет в них. То есть, вот то за деньги, а второй текст совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно. Поощряет. Вот там он не вмешивается на свои работы. Твое здоровье, у тебя что-то там осталось от предыдущих там каких-то накоплений, ну давай. Может у кого-то позычить, потом по карме придется тебе отдавать. А этих поощряет. Как нам поощряет? Денежные премии, начальство как поощряет, да? Раз еще сверху дает, незаработанное. Просто так. И поощряет тех, которые вот его проекты. То есть, в этом тексте мы видим, что вот этот шаг, когда начинает человек делать, человек этот, Господь его поощряет. Он придает ему силы. Потому что в этот момент во мне борются две силы. Две. Вера, что там будет нормально. Потому что я не знаю, как там будет. Я не знаю, как там будет нормально, ненормально, но меня там что-то манит. И знание, как было здесь нормально. А что такое здесь? Здесь. А здесь это мой старый проект. Я сюда попал. Исключительно по собственной инициативе. Написано, не вмешивается. И помогает даже сделать. Вот все, что вот на перерыве задавался вопрос, а вот желание, все желания будут. Но понимаете, мы не знаем, что мы желаем. Потому что когда желание Бога будет, Мы его не знаем, это желание. Мы не знаем, что желать и куда идти. Такая интересная петрушка получается. Но те желания нормально, их надо изжить. Их надо изжить. Это нормально, это не стыдно, это все нормально. И поэтому те, которые хотят исполнить свои желания, потому что они будут меня терзать, как собаки. Их надо осуществить. Но надо их осуществить с помощью Бога. Потому что с помощью Бога это значит совершенным образом. То есть не наступить на пятки, то есть свое счастье не за счет чужого горя. Так по-простому, да? Или свой успех не за счет чужого там, что у него все развалится. Вот так вот. И Господь, как совесть, будет подсказывать. Вот так, вот так, вот так. Я это делаю, все получается. Награда какая? Я больше этого не хочу. Вот это вся награда. Больше этого не хочу. Я не хочу больше смертного проекта. Ну, вы знаете, эти желания, это не просто я где-то увидел. Вот я смотрю на многих людей, вокруг кручу головой, и я не все вижу, что попадается на глазах. И этим занимается тоже Господь. Он фиксирует меня на чем-то, а на чем-то я раз вот и невнимательный. Вот слушайте лекцию, раз проспал, а раз одна фраза напрягла, я ее записал. Вот эта фраза тебе нужна для твоей жизни, другие фразы тебе не нужны. Не потому что они хуже или лучше. Но вот эта параматма, Господь внутри, он регламентирует, что мне слушать, а что мне не слышать. Что мне видеть, а что мне как-то и мимо прошло, и не помню. И вот эти желания, которые вроде бы эгоистические, они, это я собираю долю свою, я собираю и экипируюсь для дальнейшего чего-то. Они очень важны, и это не надо пренебрегать. Материальный мир нужен. Материальный мир нужен. Те, кто пренебрегает материальным миром и его уроки, и уроками, и сразу хотят туда, ну и что ты там будешь делать? Кто ты? Ты должен пойти туда уже кем-то, личностью, материальной личностью. Но у тебя какие-то качества должны быть, потому что там дела какие-то. Тебя на работу не возьмут, пока ты не учишься. Это учеба такая. Учеба веселая, самая настоящая, счастливая. И даже когда ты временные дела, которые закончатся, но ты это с Господом делаешь, они тебе, ну, то, что надо дела. Не просто так. И поэтому говорится о четырех видах материалистов, которых считать преданными. Не просто преданными, а махатмами считать. Еще текст, дочитаем этот текст. Господь дает возможность живому существу совершать праведный поступок, дабы оно могло возвыситься. И Господь дает ему возможность грешить и отправиться в ад. Это я санскрит не прочитал, но это фраза из Каушитаки Упанишат 3.8. То есть это официальное заявление. Господь говорит, хочешь, давай, хочешь. Хочешь в ад, хочешь возвыситься. Но нам не надо возвышаться, нам надо быть с ним. Не выше него, не ниже него, а быть с ним. Вот. Несколько фраз. Что мне делать? А скажи, а что тебя возмущает вообще? Тебя война возмущает или нет? Или просто посудачить, а по телевизору вот эта брехня тебя возмущает или нет? Вот. Ты чувствуешь в себе силы чему-то противостоять или нет? Понимаете? То есть когда тебе калибр задачи может быть маленький. Не надо прыгать. То есть если ты хочешь войти в новое, тебе надо совершить что-то новое. Это очень простая мысль. Что-то новое для себя, что ты еще никогда не делал. Невозможно войти новое, не сделав что-то новое и необычное для себя. Такой опрометчивый какой-то поступок. Невозможно. Что-то другое надо делать. Если ты будешь делать то же самое, ремиксы вот эти опять, так и так и так, ты вот то же самое. Ты будешь оформлять их по-другому, другими словами, другими как-то, но будет то же самое. Что-то новое. На что-то решиться. Вот. Но это... Еще раз говорю, Это всегда ради кого-то, чего-то. Ради самого себя? Нет, тут надо все проверять. Тут надо все проверять. Ради самого себя экипировать себя семьей, работой, ну чем угодно. Это не ново, и тут ничего плохого нет, если ты с кем-то посоветуешься. Потому что это не новое. Это не новое, это временные проекты, известные. Ты дублируешься, ты обкатываешься, что-то ты возьмешь. Там кусочек, и какая-то твоя личность сложится. И потом, когда ты созреешь, тебе дадут. И тогда ты вспыхнешь. Вот. Так. Ну, я к тому, что делаю вот так вот. Хочется, у Бога нету дел. Вот так вот делаем. Мы их игнорируем. Почему игнорируем? Потому что эгоисты. Почему эгоисты? Потому что мы не порешали все свои материальные проблемы. Надо порешать. Нет. Мы будем лучше играть альтруистов. Да не можешь ты играть альтруистов, пока ты эгоист. Решай свои нормальные эгоистические проблемы. Ну, будь честным эгоистом. Да, я хочу этого. Да, я хочу этого, я хочу этого. Это нормально. Это нормально. Потому что не может быть недовольный альтруист. Альтруист всегда доволен. У него все есть, он дальше лезет куда-то. А если я лезу дальше, в более что-то глобальное, но у меня осталось что-то такое, знаете, я начну таким кровососом быть из какого-то общего проекта. Ну, то есть для демонов это нормально. Ну, для нормальных людей говорю. Вот, например, совсем недавно я к тому, что к организациям обращаться, даже к духовным. Ну вот, недавно, это, по-моему, 14-го в Дубовой роще. Кто-то был в Дубовой роще? 14-го или 13-го? Был праздник Холи. Знаете, что такое? Красками кидаются. Вот. И вот... вот. И вот я прочитал воззвание 13 сентября, это Запорожская епархия УПЦ. Я к тому, что чего стоит наша духовная организация. Пишут, значит, христианская, украинская православная церковь. Христианин не может участвовать в фестивале красок Холи. А все понимают, о чем я говорю, да, Холи? Вот. Это тяжкий грех, который является предательством Бога. Так что, если вы христианин, задумайтесь, стоит ли совершать грех, изменять своей вере, просто ради того, чтобы испачкаться разноцветной дрянью. А чуть раньше, да, я не то что агитирую, и не то что я говорю, что это очень полезно вымазаться. Я не говорю, ну просто, смотрите, это тяжкий грех, куда вы вообще полезли. А еще раньше это УПЦ просит сограждан отказаться от йоги. Вот. Мне задается такой вопрос в голове. А вот про голубых это, наверное, не грех, да? Что ж вот эта украинская православная церковь ничего не говорит о вот этой вот это, мужеложестве? То есть Содом и Гоморра, наверное, уже нормально сегодня, да? Потому что, вот, я вам сейчас еще зачитаю. Или они не в курсе, наверное. Вот, на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, это ЕС называется, в Киеве музыкант и композитор Элтон Джон выступит с докладом об основных принципах равенства, толерантности и развития ЛГБТ сообщества в Украине. Сообщают, нам сообщают, понимаете? Нас не спрашивают, нам сообщают. Сообщают организаторы форума. И там среди спикеров там Леонид Кучма, да, а прошлый там год, там, 14-й год, этот наш, этот самый, вот этот президент, который сейчас. И что же это помалкивает вот эта замечательная украинская православная церковь, когда тут Содом и Гоморра просто въезжает, а им даны все права, а вот красками великий грех. А это не грех? И чем занимается правительство? Оно проталкивает, то есть сейчас закон, он открывает широко ворота для всяких извращенцев, преступников и, все, и остальные сограждане нормальные подавляются. И вы думаете, а у Бога нет делов, а кто ими будет заниматься? Я это говорю, знаете, для кого? Кто хочет жить счастливой жизнью. Вам надо заниматься. Вот, вы думаете, делов нет? Есть. Даже ехать далеко не надо. И что ты сделал? Так, ты записался добровольцем, помните, да? Такой вот указующий перц. Вот. Дела есть, дела есть. А что ты сделал? А все, как бы наладить свою вот эту чахлую жизнь? Есть, знаете, нормальные эгоисты, но эгоист тоже должен был правильный. Божий эгоист. Немножечко почитаем Бхагавад-гиты, что по этому поводу думает Господь, да? Несколько таких. Это для, смотрите, это для, кого я говорю, для материалистов, которые соблюдают закон, которые не выше греха и не выше добродетели. Да. Те, которые выше, они вообще там делают, что хотят, они совершенно непонятны. Если они понятны, это точно не от Бога. Люди, которые понятны и которые могут вам внятно объяснить, что они делают и как поступают, это не от Бога. Их поймут потом. Потом, когда они это нововведение сделают. А вот для понятливых, веды пишут конкретно правила. Веды говорят, что существует 6 видов злодеев. Отравители. Нас травят, правительство травит. Существует программа сокращения населения этого, этих, как их называют, иллюминатов. Причем они это не скрывают, травят. Поджигатели поджигают нас. Ну, поджигают, поджигают. Нападающие со смертоносным оружием. Причем из-под тишка, из-за угла, да. Крадущие имущество уже обокрали. Завладевающие чужой землей уже завладели. И похитители чужих жен. Да. На Украине все нормальные девушки, ну не как нормальные девушки, то есть обслуживают весь мир. Проституция. Но это ж надо было организовать ведь, понимаете? Это по закону. По закону. Закон говорит, не закон, который сейчас написали. Сейчас пишут каждый день новый закон, который охраняет это ЛГБТ. А вот закон. Ты нормальный человек, что ты сделаешь по сравнению вот, в связи с этим, опираясь на этот закон? Чего? Ничего ты не делаешь. Ты просто питаешься новостями. Ты должен делать новости. Два. Человека есть делающие новости и слушающие новости. Новости. Ты хочешь интересно жить? Ты должен делать новости. Вот. А вот еще для тех, вот Гита говорит, для тех, кто вступил на путь жизни, я так называю. Это называется сознание Кришны. Это значит, ну, ты видишь вот явно вот несправедливость или явный порог, по своему разумению это говоришь. Кто-то тебе докажет наоборот, потому что вот, они бандиты, но у них детство было тяжелое, наверное, они не бандиты, а может их Бог поставил на это место. По своему разумению. Вот. А если это что я читаю? Это Шримад Бхагаватам 1.5.17. Санскрит не читаю, перевод. Если человек принимает сознание Кришны, даже если он не будет следовать обязанностям, предписанным в шастрах, вот эти вот, или не будет осуществлять преданное служение, или не будет осуществлять преданное служение должным образом, и даже если он не удержится на должном уровне, то это не будет ни потери, ни злом для него. Он же ничего не теряет. Значит, не расстраивается, я перевожу, не расстраивается. А мы либо расстраиваемся, либо, то есть либо мы в депрессии, либо мы в радости, да? Вот кто-то может назвать среднее настроение такое? Вы даже когда спим, или он есть. Я не заметил за собой. То есть или туда, или сюда, вот, да? Или есть тенденция к увеличению настроения, тонуса, или. А? Ну, у них это на внутреннем. На внутреннем, но там тоже там есть радость великая, или вот, вот что-то не получается сосредоточиться на кончике носа. Там. Но если даже он выполнит все, предписанное в шастрах для очищения, то какую пользу принесет ему все это, если он не осознает Кришну? А что такое осознать Кришну? Ну, такое конфессиональное Кришна. Осознать Кришну – это значит понять, что он тебе говорит для тебя. Я разговаривал с одним человеком, я сейчас дочитаю вот это вот, как осознать Кришну. Ну, в общем, без этого ничего не имеет смысла. Кто-то говорит, да нет никакого Бога. Нет никакого Бога. И Дух Святой это просто голограмма. Вот голограмма, знаете, вот доказывается, что мир голографичен. Мир как доказывается? Если взять вот мой кончик волоса какой-то, да, или ногти состричь, и из этой клетки можно сделать меня, клонировать. Понимаете? Из любой моей неполовой клетки можно отщипнуть что-то, но чтобы она была живая, еще не засушенная какая-то. И можно меня клонировать. Это означает, вот такой же вырастет. Может, бестолковый, может, не начиненный информацией, но вот генетически такой же. Это значит, что любая моя клетка содержит информацию обо всем вот этом организме. Обо всем. И подобно этому, любая точка Вселенной содержит информацию обо всей Вселенной. И подобно этому. Ну а я вот как точка Вселенной. И эта точка Вселенной во мне находится в сердце. Вопрос, как добраться до этой точки и считать информацию. Как? Как узнать? Поковыряться в сердце, да? А очень просто обратиться к этой точке и сказать, Господи, ну что там, как уже все, уже вообще все замучило и задрало, все, что-то надо делать. И получается ответ прямо сюда вот. А обратиться. И обратиться личностно. Безличностное обращение не открывает этого замка от информационной. Понимаете? Вот вам все доказательство, что Бог есть. Он такой большой. Он не такой, он не на алтаре, он не на картинке, не на иконе, нигде. Не какой-то там человек, который являлся прототипом. Нет. Он вот здесь вот, любая форма, любой. Но у тебя есть ключ. Но тебе надо к нему обратиться. Доступно есть. Ключ всем доступен, просто надо обратиться, поговорить. Иногда он тебе говорит сам, не выдерживает, сколько можно уже, и тебя начинает совесть грызть. Скажите, пожалуйста, мы вызываем свою совесть, чтобы она нас грызла? Нет, мы хотим ее так, тихо, все нормально, вот все по закону, все. А он опять лезет, да, он любящий, он живой, он личность. И вот когда ты начинаешь это личностное общение, вот, ты получаешь доступ вот к этому знанию, вся полнота знания. Тебе не надо знать то, что на Луне творится, на Марсе, тебе надо знать, что, какой путь перед тобой, счастье. Потому что тебе некогда изучать то, что тебе не нужно. И это будет новое. Вот. Так. Это Бхагавад-гита меня спровоцировала на эти безумные речи. А вот еще Знание Абсолюта, глава 7, текст какой? Какой текст? Текст 15. Ну это комментарий Шрилы Прабхупады говорит. Так. Вот. Цивилизованным людям причисляют тех, кто следует регулирующим принципам общественной, политической и религиозной жизни. общественной, политической и религиозной жизни. Скажите, чем отличаются эти три категории? И зачем их разделили? Отличается или нет? Не отличается. Правильно. Но нас это разделили. Ну и тут пишется общественной, политической, общественной, политической. Так вот, люди, развитые в социальном и политическом плане, а еще говорят, что верующий человек далек от политики, да? Нет, он не может быть далек от политики, потому что ты будешь не развит тогда. Люди, развитые в социальном и политическом плане, но не имеющие религиозных принципов, должны быть внесены в категории нарадхамы. Нарадхама — это означает «не на своем месте». Если ты на своем месте, ты не можешь быть вне политики, вне общества и вне религии. Если ты не на своем месте, ты говоришь: о, это мне не надо. Мне религии не надо, или мне это не надо, ты где-то находишься. Понимаете? Очень простое уравнение. Кроме того, и сразу делается сноска. Кроме того, потому что религиозный бизнес — самый крутой бизнес. Вообще никаких вкладывать ничего не надо, получаешь. Кроме того, религия без Бога не является религией. Ибо назначение религиозных принципов заключается в познании высшей истины и своих взаимоотношений с ним практически. А не просто что-то о нем узнал. Вот что такое настоящая религия. Я ругаю религию, но потому что все религии, они не религии. Все официальные религии и религиями не являются. Внутри религии может быть пара человек, которые исповедуют истинную религию, но обычно они окружены обезьянами, потому что чем больше, потому что новое, что такое новое в религии, что такое новое в политике, да вообще новое, это откровение. Откровение, откровение. Чем сильнее откровение, тем больше противостояние. Тем больше счастья тебе. Потому что чем больше противостояния, значит что? Тебя Господь спонсирует той силой, чтобы ты выстоял. И вот это твоя сила, и вот этот напор твоей жизни. Чем больше тебе противостоит, тем больше твой напор жизни. Жизнь, ну вот это таранит все и дальше, потому что, ну, на благо окружающим. Вот так, что такое жизнь? Мы изучаем жизнь. Жизнь — это новое, из нового в новое. Как только ты вошел во что-то новое, чуть-чуть задержался, но становится старым. Тебе зовет дальше, 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 дальше. И люди говорят: вот, многие, вот, была проблема, не могу замуж, или не могу жениться, или не могу это, вот зашел, хапнул что такое, и отвалил, наелся. Вот он женился, или что-то, работу нашел, и все. И хочет, и пока он не наестся этим до отвращения, и он опять не придет. Так вот, даже медицина знает, что переедание опаснее, чем недоедание. Вы в курсе, да? И блаженные алчущие, чего они блаженные алчущие? Им все время не хватает. Потому что Господь приходит на жажду и на голод. Если мне хватает всего, Господь говорит: ну, пожалуйста, ешьте вашу пиццу, что заказали. Алчущие, алчущие. Это хорошо, понимаете? Они постоянно недоедают. Раз, 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 оставляют. А там технари подхватывают, говорят: новые учения, тролливали, и тут дальше. Вот таким, и вы знаете, обычно они, ну, не секрет, я не скажу, не могу сказать, что это секрет, и вы, наверное, это, что вся статистическая информация и фиксация положения находится у сатанистов в руках. Поэтому они дирижируют, кого там приподнять, кого вообще в забвение опустить. И вот был такой Ливингстон Гук. Ливингстон Гук, знаете, да? Я его запомнил, потому что в школе как-то учился и запомнил о сжимаемости тел. И там говорили: вот мячик, вот он это сам, упругости тел, и все. А Ливингстон Гук открыл все законы Ньютона, пооткрывал, все вот эти вот, ну как-то вот было фатально, ему не везло, что только он это откроет, и как-то, и он вот это шел вперед, 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 вперед. И вот эту академию, где вот эти с клобуками ходят, вот этими квадратными кисточками вот этими, да, это он основал. Он организовал вот это. Это был человек кипучей деятельности. Кипучей деятельности. Ньютона знают. А по сути Ньютон не очень много сделал такого. А Гука, его это, ну не вышел он лицом. Но я думаю, он прожил очень замечательную жизнь. Жизнь. Жизнь немедленно обретает смысл, говорит Бхагавад-гита. Жизнь немедленно обретает смысл. Вне зависимости от совершения каких бы то ни было тапаси, жертвоприношений, благотворительности, философских спекуляций и так далее, так как результаты этих действий можно достичь, просто находясь в сознании Кришны. Жизнь немедленно обретает смысл. А если ты совершаешь все эти хорошие вещи, тут пишется, что это бессмысленно. Бессмысленно. Есть зона смысла. Зона смысла. Зона смысла, чем ее определить? Энтузиазм. То есть это все практично, это все ты должен жаждать. У тебя должна быть жажда. А если ты такой сытый, такой, ничего не надо. Твоя сытость бессмысленная. Вот еще, который говорит, что совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно, это значит, знаете, что такое? Ты ничего не получишь. Ты ничего не получишь за свои действия. Но вообще-то ты получишь. Знаете, что ты получишь? Ты получишь больший калибр веры. То есть ты можешь пуститься в еще большее приключение. Тебе доверится более безумный проект какой-то. Больший калибр. Тебя зафиксируют во всех, или проклянут во всех писаниях, во всех историях, или, понимаете? Вот. Все. И вот тут пишется, значит, это в тексте 13-м, в конце комментария, действия, выполненные в сознании Кришны. Под его руководством изнутри написано. Никто тебе не может советовать. Не влекут за собой последствия ни в этой жизни, ни, ты не будешь за это расплачиваться. Ты просто поучаствовал в этом шоу с Богом. И при этом ты был в чем? В славе. В чем еще был? В красоте. Да, в красоте. Шесть достояний, что не помните? В отреченности, да. Оно даже тебе не надо. Все завидуют, а тебе этого не надо. Тебе надо быть с Богом. Вот. Итак, еще маленькое условие, которое вот в этой книге пишется, а вот в новом издании уже не пишется. Это называется вдохновение. Без вдохновения никуда. Никуда. Вдохновением не является то, что тебе сочертило там, где ты находишься. Это не является вдохновением. Понимаете? Это не является вдохновением. Сразу вопрос. А что же делать, если мне сочертело, а вдохновения нет никакого? Вопрос.
Поменять. Место. Обратиться к Богу в сердце.
Да. Просто подружиться со своей совестью. Потому что совесть – это ваш гарант безопасности. Гарант. Это страх Божий называется. Ты еще в страхе. Страх тебе не дает. У тебя еще уровень страха. Уровень страха всегда будет присутствовать. Я вам сейчас вот такое вот, ну не откровение, это слишком сильно, а ну секрет. Страх всегда будет, пока у тебя материальные желания. Когда у тебя будет уже духовное желание, страха не будет. И это хорошо. Потому что пока у тебя материальные желания, страх тебя оградит от чужого. Потому что чужой тебе навредит. И вот под этим страхом Божьим, который совесть, святые отцы говорят, кто имеет страх Божий, всего остального уже не боится. И тогда у него возник, ну, материальные проекты. И вот, глава 18, текст 18, очень легко запомнить. Ну, только старый Бхагавад-гита, новый этого нет. Перед выполнением любой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Перед выполнением, обратите внимание, любой работы. Импульс. Значит, сила, значит, Господь одобряет. Решение, принятое до осуществления работы, представляет собой тонкую форму работы. Затем работа выражается в действии. Сначала вы проходите через психологические процессы мышления, чувства и желания. Это называется побуждением. Вдохновение имеет ту же природу, если оно и так далее. У тебя должно быть вдохновение. Если у тебя нет вдохновения, Господь тебе не говорил, зачем ты это сделал. И это даже имеется в виду в материальной деятельности, в эгоистической деятельности. Да. И когда тебе говорят, ты эгоист, да, я эгоист. У меня нет огромной миссии на всю там Украину или чего-то. У меня есть вот, я просто хочу жить. И мне Господь. И Господь меня все равно любит. Хоть я играюсь в песочнице. Я не иду ни во что новое. Ни во что. Я не тороплюсь. И Он меня не торопит. Не надо вот это воспринимать вот эту лекцию, что сейчас все рванули в новое. Ты просто пробуешь нормально. Но у тебя должно быть все в порядке. Чтобы не думали, что... Но все равно придет. Придет это. Вот. Ну, тут я хотел прочитать, что Господь говорит, не страшись ничего, я избавлю тебя от всех этих самых. Страх является... И несколько вещей хочу сказать. Несколько вещей. Чем отличается великий человек от... великий человек от ничтожного человека. Чем отличается? Маленький человек не считает маленький грех за грех, и поэтому делает его. Маленький человек не считает маленький грех, ну чуть-чуть-то можно, да? Чуть-чуть. И поэтому делает его. А большое, то есть, а маленькое добро не считает за добро. Маленький и поэтому не делает его. То есть маленькие люди, это люди с комплексом неполноценности, и у них есть такая болезнь – глобализм. Вот если вот оно большое, я его ценю, мелкое оно не видит. Они мечтают о вот этом. У них жизнь такая, вот видят большое, а вот где мелочи, 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 для них это вот такая рутина. Рутина, если ты не обращаешь внимания на эти мелочи, нету мелочей, ну нету мелочей. Вот нет ни одной клетки в моем организме лишнее. Вот воробьев постреляли там в Китае и потом это за голову схватились. Маленькая печуга такая, да. Аппендицит не лишний у меня. Понимаете, вот ничего лишнего нету. Потому что на маленьких этих твоя вера. Кому? Потому что ты знаешь, что это все-таки грех. Ну маленький. Значит, ты такой маленький, мелкокалиберный. Твоя вот эта как мелюзговость, что ли, или высота твоя определяется, насколько у тебя много отношений с Господом. Если ты так вот чуть-чуть общаешься с Ним, чуть-чуть, Он тебе рассказывает про маленький грех, а в большие дела, проекты Он тебя просто не пускает. И в большой грех тебя просто не пускает. Знаете, в большой грех может попасть только великий человек. Ничтожный человек не пустит. Он вот так вот от работы до работы, дома ему некогда. Он весь в страхе. Ему окружение не дает. Он не решится это даже сделать. У него веры вообще нету никакой. Он полностью зависит от мнения окружающих. И ты маленький человек. Ты маленький человек. И тебе Господь подсказывает маленькие вещи и большие вещи. Это значит... То есть маленький грех и маленькую добродетель. Потому что больших тебе вообще не светит. Тебя туда не пускают. Не пускают. А вот большой человек, великий человек, благородный человек, он исполняет все вот эти вот. И он не считает их за какой-то подвиг. Это его норма жизни. И с каждым новым общением, вот когда мы вот разговариваем, человек с человеком разговариваем, их там, ну, знаете, даже вот на таком биополя перемешиваются, да, с кем поведешься, того и наберешься. И мы не замечаем, как начинаем говорить его словами, брать его мнение. Это нормально, да, это нормально. И поэтому, если ты будешь вот эту мелочь учитывать, ты бежишь на крайне интересную лекцию, бабушка рассыпала яблоки на дороге, никто не может, а у тебя великая лекция, там какая-то бабушка, так это ее карма, наверное, да? Что ты будешь делать, поможешь ей или это? Ну ты опоздаешь на лекцию. Но ведь она перед тобой, перед твоим носом почему-то рассыпала эти яблоки, да? Вот. Вот такие вещи. Совесть сразу говорит, она не объясняет. Ни твою выгоду, ни бабушкину выгоду. Она тебе говорит, подыми, помоги. Вот. Если ты сразу не веришь ей, как будут развиваться отношения с Богом? Ну как? Никак будут развиваться. Итак. Еще такое маленькое правило. Время поджимает. Что твое, что не мое. То, что ты пытаешься удержать всеми силами, уже говорит о том, что это не твое. Твое всегда с тобой. Просто мы к этому, наверное, не так относимся. Знаете, почему мы свое не узнаем? Нам пропиарили что-то чужое. И мы уже за ложным чем-то идем, а вот оно свое рядом. Я разговаривал с одним человеком, ну так, шутя. Он мне говорит, а знаешь, как узнать рептилоида? Вот, типа инопланетяне, похожие на нас, портят нам жизнь. Вот, но это их такая миссия, они демоны. Я думаю, наверное, из-под кончика тхоти, вот такое вот религиозное деяние, если посмотреть, поднять, и хвост у него будет зеленый, значит рептилоид. А если не зеленый, значит он... Ну, посмеялись, он говорит, нет. И вот эти рептилоиды, это сознание демоническое, не любят сказок. Особенно русских. Иванушка сидел, встал и куда-то пошел и все сделал там, да? Они нелогичные. Вы можете сравнить даже сказки разных народов, нелогичные. Не любят сказок. Сказок не любят. Они их не понимают. Ну, как и некоторых анекдотов даже не понимают. Таких, понимаете? Не понимают. Потому что эти сказки, они наталкивают на вот такой образ жизни, нелогичный. Потому что когда ты делаешь шаг в новое, тебе, я вот начал говорить, не договорил, сейчас только вспомнил. Твоя логичная часть и нелогичная часть борются. И твоей нелогичной части надо доказать логичной части, что туда идти все-таки надо. Она должна оказаться сильнее. Перетянуть. Нелогичная часть. Там вообще ничего не светит, там вообще непонятно что, как доказать. Это называется вера пересилила знание. И вот это определяет, сделаешь ты шаг туда или нет, в новое. А это надо накачать как мышцу. Накачать надо. Какими? Вот этими мелкими поступками. Не делать мелкие гадости и делать мелкое хорошее. Качаешься. И вот наступает момент, и что ты больше качал? Потому что на самом деле вот эта логика, это просто... искусство отмазки от жизни. Раз, вот все правильно, все, отстаньте от меня. Хорошая вещь, ну, в разумных пределах. Но когда она начинает посягать...
А если человек вдруг понял, что он имеет вкус к гадостям?
Вкус к гадостям? Ну, тут харма такая, да. Лает. Нормально. Но к этому тоже должен быть талант прилагаться. Есть такие вот фильмы, вот «Криминальный талант» был фильм, помните, да? Как-то в советской синематографе. Помните, да? Одна женщина там всех. Абдулов играл однажды, там просто там всех там разводил. Тоже надо иметь талант. С талантом, ну, любой талантливый человек, он, что бы он ни делал, он притягателен, потому что, ну, талант — это Господь. Остап Бендер — талантливый человек, талантливый. Приятно за ним наблюдать. И талант, он не подлый никогда. Никогда не подлый, никогда не злорадствует. Он просто делает свое дело. Вот. И он, этот Остап Бендер, он доил тех, кого надо доить, да? Знаете почему? Бог ему указывал. Не всех подряд. Знаете, есть бандит, но он бездарь. Он просто идет, как бульдозер, всех подряд. Всех подряд, и вот так вот, и берет. Нет, талантливый. Он талантливый. Он даже привлекательный. Знаете, как вот Сонька «Золотая ручка». Кто-то видел фильм, да? Она там всех почистили, почистила. И когда ее отправляли на каторгу, вся Одесса вышла ее провожать. И губернатор вышел там, да? Вот. Почему? Потому что талант. И она чистила не всех же подряд, а, понимаете? Вот так. Это к тому, что есть, если талант к чему-то. Ну, нормально. Талант коферы. Кришна говорит, я аферист. Среди всех этих аферистов я азартная игра. Так же.
А можно еще вопрос? Или в конце вопрос?
А, нет, в любое время, да.
Я немножко не понял про вдохновение. Когда применяется этот закон вдохновения, потому что ну, зачастую даже, ну, не то уже, что у Прабхупады особо не было вдохновения бегать в Америку, было вдохновение остаться в храме Радхира Бандара, да, и молиться. Ну, перед такими удивительными вещами у многих людей нет вдохновения. И если слушаться своего вдохновения, то многого не произошло. То есть когда применяется это вдохновение?
Всегда. Там написано, если вы помните, я читал, написано перед каждой, написано перед каждой работой, перед каждой, значит, перед каждой, мелкой, крупной, перед каждой работой, в жизни нет мелочей. Есть просто, каждая мелкая работа, это образовывает навык, чтобы дать мне волю что-то крупное. Если мы мелкой, ладно, вот за крупную взялся, а у меня ее вырывает, да ты не готов ее в руки взять, у тебя нет навыков. Перед каждой вдохновение. Если на тебя Господь не вдохновляет на это дело, не на чего делать, значит, оно не твое. Есть люди, как...
Вот просто дело, но Арджуна тоже, у него не было вдохновения сражаться, у него было вдохновение уйти в лес.
Поэтому рядом был Кришна, который его вдохновлял.
Да, но не всегда. Что...
Вдохновлял. Всегда.
Ну, в таком проявленном образе.
Значит, еще раз. Сегодня тема какая? Вот новая, да? Вход в новое. Когда ты входишь в новое, первое, ты обновляешься сам, и это только называется жизнь. И ты вдохновляешь еще других. И поэтому нормальная жизнь сводится к тому, что рядом с тобой или духовный учитель, если ты занимаешься материальной деятельностью. Для духовной жизни духовный учитель не нужен. Духовный, понимаете, не нужен. Поэтому в Бхагавадгите написано, никто не знает, что ему делать. Делать, дело, дело — это от Бога. Поиграться — все знают, как поиграться. И поэтому лично Господь говорит изнутри, а духовный учитель лишь подтверждает это, вдохновляет. Потому что, почему? Он боится, он сбивает страх. Давай, действуй. Берет часть ответственности на себя. Все. Духовный учитель никогда не говорит, что делать. Он только поддерживает. И к этому куча примеров, куча историй, Прабхупада приходит там. А можно женюсь? Да женись. А может не надо? Ну не надо. Вот. Он не говорит, что. Но он поддерживает. Когда он видит, о, действительно. Что-то
поддерживает. А что вы имеете? Входит в конфликт с обязанностью, с долгом, с какими-то такими вещами. То есть вдохновение — это нечто противоположное долгу, допустим. Это может быть так.
Это...
Долг Арджуны был сражаться, а вдохновение было уйти в лес.
Это всегда в противоречие долгу. Долгу, шастрам. Есть же вот битый час рассказываю, что это противоречие. Новое, почему оно новое? Оно еще не записано нигде, этого нигде. Это нет ни в каких канонах, это не написано. А все вот это вот, вот Бхагавад-гита вся говорит, просто забудь все дхармы, скажи им до свидания, дхармы, не карму, дхармы, долг, и просто предайся мне. А все последствия беру на себя. И даже все твои вот эти задние. А когда ты готов? Ты всегда готов. Ты всегда не готов, но я всегда готов тебя принять под свое крыло. Я тебе говорю, когда это все действует. И там в комментарии дальше написано, в этом стихе, знаменитом, да, написано, что кто-то скажет, а у меня еще там хвосты кармические, у всех всегда будут. Ты не можешь стать чистым, преданным, а потом пойти туда. Нет, ты идешь с грязи. По ходу это все чистится. Тебе просто грехи не догоняют. Иначе бы он не писал, я это даже, ну, 18 глава, я когда-то говорил, это «Отче наш» в расширенном варианте. Целое занятие этому посвятил. Вот у себя 18 глава «Отче наш», там все вот это написано. Все вот эти постулаты, вот там. Зачем тогда говорить, тогда я возьму все последствия грехов, если я стану чистым преданным, ну вот, Господь, я готов, бери меня. Он говорит, ты мне не интересен такой. Ты мне интересен со своими хвостами, со своими эмоциями, потому что духовные эмоции – это такие же самые эмоции, только амплитуды выше. И горе, и радость, все что угодно, но все это есть. Нет, духовность – это вот такой вот. Нет, это не духовность, это просто, я не знаю, это зомби, это я не знаю. Это труп. Да. Это просто обезболивающее. Я какую-то проглотил эту доктрину, которая позволяет мне на это не реагировать, потому что реагировать больно. Я уже конкретно заблудился. Это болевой шок. Вот это вот такая отрыпь по жизни. Я такой супердуховный. Это болевой шок. Однажды я видел человека, которому отрезало ноги. Я видел. Поездом. Стопы. Его несли на носилках. И он поднял ноги, чтобы мясо, которое спустилось вот так вот, сухожилия были перерезаны, и мясо вот так вот спустилось с обоих ног. И он лежал и курил. И ему не было больно. Болевой шок. Потому что если бы он испытал этот шок, который он испытывал, он бы умер от боли просто. И вот люди, которые вот такие вот духовные, это, у них это анестезия вот эта вот. Потому что они находятся такой страшной боли, что им Господь просто выключает. И они считают себя духовными. Нет, духовный человек весь ассортимент испытывает. Он раскачал свое и тело выдерживает эти эмоции, понимаете? Вот что такое полная жизнь. То есть у нормального человека, который не в шоке, он не залез вот эту, в ложную духовность, вот такой. Нормальный человек, у него вот. То есть кто-то видел, как это, кардиограмму, да? Вот так вот. А что такое вот это? Пи. Покойник. И вот эти покойники ходят, претендуя на высочайшую духовность.
Не, ну, вы не ответили на вопрос.
А, тогда уточните, да.
Ну, я опять-таки, вдохновение может быть на разные вещи. Было вдохновение, как говорит, там, Сатя Прабху, расчленять бабушек и старушек, там, посадки, да? Если у меня такое вдохновение, а долг, дхарма, допустим, это придерживаться каких-то принципов, мне слушать вдохновение или нет?
Вдохновение перед каждым действием. Я еще третий раз на бис. Недавно я повторюсь насчет Сати, насчет расчленять бабушек-старушек. Я эту историю рассказывал, но расскажу специально для вас. Остальные придется потерпеть. Значит, один человек, молодой, в 20 лет, вдруг вспомнил, что он был девушкой в прошлой жизни. Проституткой. И что его имели с особо такими отягощениями, ну, издевались мужчины. И он находил этих мужчин, которые стали все женщинами, находил, они не были в одном борделе там. Он их по разным городам ездил, выяснял, что он их узнавал и убивал. Это был серийный маньяк. Я не помню, сколько там, 50 подряд, он их убил всех. Убил, закопал. И после того, как он всех их убил, он добровольно пришел в полицию и сказал, моя миссия выполнена, я сдаюсь. Ему дали там пожизненно или что-то. Его и оправдали даже. И он говорит, мною двигал Господь. Он совершенно спокойно, хладнокровно их всех зачистил. И потом пришел и говорит, все, вот смысл моей жизни им двигал Господь. Потому что, знаете, маньяка невозможно. Маньяк это тоже движим Господем. Всякие там вот эти рептилоиды, сатанисты, они тоже движимы Господом. Есть целая Бхакти Садху с вами, целая табличка, я когда-то рисовал, что есть крайние сатанисты и крайние преданные. Вот эти и эти движутся Господом. А вот эти не определились еще. Великие демоны и великие преданные – это великие души. Не мелкие, которые, вот знаете, советуются. Они с Господом разговаривают абзацами, предложениями. Они просто, ой, можно, ой, нельзя. Они просто, да, нет, да, нет. Вот кивнул так и так. Вот и вся, весь наш диалог. Они разговаривают развернутым слогом. Остальные, вот да, нет, совесть. И что ж не разговаривает? Начни и разговаривай дальше, дальше. Будем больше понимать. Я был на Кубе, общался, это, не знал языка. Я испанский выучил очень быстро, как. Я же не проходил курсов никаких, ничего. Я просто общался там, из-за забора ко мне прыгал один Хосе, негр. И вот мы с ним разговаривали на всякие... Что меня тогда интересовало, что его интересовало. Я бегал в самоволку, он меня учил там этому карате. Оно было совершенно не похоже на советское карате. Мне было это интересно. Он обучал меня, как от патруля бегать. И мы научились разговаривать с ним. Не зная языка, никто меня не обучал. Он, вот это, раз, бах, на пальцев. Не было третьего. Он не знал русского, я не знал испанского. Мы научились разговаривать. Так и с Богом. Но это должно быть предмет, который представляет интерес. А не просто разговаривать, чтобы разговаривать. Так ты не научишься никогда. Но когда это имеет практическое применение, очень быстро. Даже там не записывал аккуратно. Астолобиста, компонер. Да. Ну все, да? Вопросы? Да. Давайте вопросы. Или я. Сейчас вас еще задержу немножко на 5 минут. Чем-то. Если нет вопросов. Тема новая. Нет, не как тема, а старые эксперименты. Да, старые эксперименты. Или старые грабли. Как это? Старые это рутина. Новое это не рутина. Рутина разрывает вас на части. Рутина убивает. Рутина вашу жизнь, вот эту драгоценную жизнь, одно и то же каждый день, вот так вот день прошел, а что дальше? Что-то прибавилось, убавилось, нет. Рутина методичная, откусывает по куску жизни, помалу, думаешь, завтра будет лучше, но ты опять же делаешь то же самое. Где новое?
Ну, сердце не обязательно на внешнем уровне будет новое. Святые в тюрьмах сидели и не страдали от рутины.
Знаете, Прабхупада, он вот такой прыткий по всему свету. А Шридхар Махарадж на месте сидел там. Понимаете, есть стационарная задача, есть это. Есть разные психотипы просто, даже вот эти знаки зодиака и то. Один говорит, вся жизнь обучение, другой говорит, нет, вся жизнь борьба. Оба правы. Оба правы. Другой, жизнь это приключение, у него приключение. Жизнь это скитание. Другой знак, и для него это будет правильно. И все праведники есть двух сортов, все. Есть те, которые с Богом на короткие ноги и заставляют Бога что-то делать, настырные такие. А есть, которые беспрекословно его слушаются. Есть, которые двигают небо, а есть, которые движимы небо. И мы найдем это. Там Друва Махарадж, он просто взял на измор Бога. Я вот хочу это. А есть, которые вот... Ну, как вот этот самый библейский там. Вот что Бог сказал, то он и делает. Вот. Сына зарезать без проблем. Да? Аврал, да. Вот этот, который движим. И оба святые. И тот святой, и этот святой. И там надо иметь железобетонную веру. Вот. Но и там, понимаете, они имеют диалог с Богом, они имеют связь с Богом. Йога. Йога. Но сначала йога, а потом отречение. Они просто, ой, все надоело, побегу. Я сочиняю новый проект, все, ты попал. Этот проект от сатаны. Ты не, до, ты не можешь знать своих проектов. Тебе просто жизнь туда, раз. Конечно, рутины нет. Рутина — это уже повтор, как минимум. Даже то, что твоя рутина, для другого первый раз в новинку. Все, чувства обострены, иммунная система работает хорошо. То есть, или ты вот учишься концентрации. Новое тебя концентрирует однозначно. Не надо ничего, вот и все. Не надо искать. Это, знаете, как если тело не движется, значит, надо какой-то спорт. В любой момент хвосты отпадают, как у ящерицы, как только ты начинаешь послушаться его. Ты, Господь тебя вырывает из прошлого, просто вырывает.
Если они тебе мешают жить, ты понимаешь, что ты должен доделать, как бы, эти вещи?
Нет, мы ничего не должны. Мы ничего не должны. Тот, кто начинает выполнять саната на дхарму, дхарма прощается. Ну, это же написано. Если он ничего не теряет, я же читал этот текст сегодня, если он просто слушает Бога, и он говорит, вот это, и Анам вменяет, да что, да кто ты вообще такой, ну как ты это можешь? Это вот тот, а как раз тот-то и не может. Почему? Потому что Господу неинтересно, сильно грешный или сильно праведный. Он к этому не имеет отношения ни к праведности, ни к греховности. Он все считает за грех. И то, и то. Его интересует любовь только. Потому что это единственный способ не лицемерить. Просто на лицемерие. Просто там, в праведности, лицемерие очень тонкое, мы сами его не замечаем. Вроде все правильно делаем. Нам нравится, у нас возникает привычка к благочестивой деятельности. Гуна благости. Вот эти три гуны, но они материальные гуны. И с точки зрения там духовного, с точки зрения духовной, они все считаются невежеством. И я зачитал сегодня текст, написано, и грешные, и праведные погрязли в невежестве. Я с ними дела не имею. Просто одни возвышаются, вот, смотрите на меня, а потом падают, а другие падают сразу. Они сначала платят за праздник, праздность вместо дела, а потом вкушают плоды, а другие сначала вкушают, это грешники, а потом платят. А какая разница? Я вам предлагаю бесплатную жизнь. Бесплатная. Жизнь бесплатная. Не потому что. Оно не надо условия. Но вот эти ваши проекты, благочестивые и грешные, я не финансирую. Единственный способ в них войти, делать новое, то, что я вам скажу. Ваши же проекты, это всегда дубль. Чей-то дубль. Человеку хвост не нужен, ему достаточно копчика. Хвосты у животных. Нет, 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 человеку хвост не нужен. У него его и нету. Я имею в виду, да, и этих хвостов тоже я имею в виду, не нужно. И поэтому, и Отче наш, и в 18 главе говорит, я твои хвосты забираю себе на память, если ты пойдешь со мной. Я забираю, оставь все дхармы, выполненные и невыполненные, эти дхармы — это обусловленность моя, моя обусловленность. Это не Божье задание никакое, это моя обусловленность. Но если ты готов пойти со мной, никогда не будешь готов. Причинно-следственная связь обеспечивает тотальную неготовность. Сегодня я сделал то, потому что было вот это то вчера. А завтра будет то. И это замкнутый круг. Пока ты не истощишь весь свой ресурс. Ты никогда не будешь готов. Мы можем переползти из невежества в полную благость. Так это еще хуже. Просто статистически, потому что с невежества ты можешь как ошпаренный выпрыгнуть, потому что ну все достало. И тут, а с благости, извините, я столько тут вот это делал, а там вообще неизвестно, что еще будет. Да, 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 да. С благости никто еще. Возьмите Иисуса, возьмите Христа, Иисуса Христа или Прабхупаду. Никто с благости за ним даже не пошел. Одни наркоманы какие-то пошли. В легкую пошли. Ну, у кого-то получилось, у кого-то не получилось, да. Так что это опасный эксперимент. Это эксперимент попробовать жить чьей-то жизнью. Это эксперимент. Можешь попробовать, но самоубийство. Ну что, вы согласны жить своей жизнью? Я вам скажу, знаете, вы все уголовники, потому что вы живете по понятиям, по понятиям, да, по понятиям. Вот. Мы преступники, с точки зрения Бога мы преступники. Он говорит, не по понятиям надо жить, потому что вот то, что хорошо, плохо, это понятие. Ну, пускай не называется по-другому шастры, но это все равно уголовщина с точки зрения Бога. Вот. Он вам предлагает жить не по понятиям. И вас останавливает, нас всех останавливает, меня останавливает то, что люди скажут, раз, остановка. И второе, никаких гарантий, что там будет. Но там вечность, там невозвращение. Там конец всем проблемам. Но оно не по понятиям. Все?